Алексей Мессинг. Легенды старого городка. Том 2. Леший. 2000 год. Сплошь поросший ряской пруд с невысоким березовым пнем, торчащим из его середины, предстал перед тремя подругами-грибницами. Ноги привычно стали проваливаться в размокший торф болота. «Третий раз уже на одно и то же место выходим», констатировала очевидный факт одна из старушек и размашисто перекрестилась. «Свят, свят, еси Боже наш!» — вторила ей ее подруга, также усердно осеняя себя крестным знамением. Третья бабулька подняла руку, чтобы вместо себя осенить святым крестом пруд. «Что ты?» — первая старушка, Вероника Егоровна, стукнула подругу по руке, не давая совершить непоправимое. На запястье предусмотрительной женщины сверкнул серебром и бирюзой старинный браслет. «Нельзя нечистую силу крестить!» — заявила она грозным шепотом, словно та самая нечистая сила могла ее подслушать. «Такое только священники да монахи могут творить, а нам, грешным, это не под силу. Знай, сама крестись, а на нечисть руки не подымай, не то сгинешь в топях, и что схоронить не останется». «Ой, свят, свят!» — перепуганно затараторила неосторожная бабулька, осеняя уже себя крестом. «Шо делать-то?» «Ты, Василиса, отче наш читай», — распорядилась Вероника Егоровна. «Ты, Анют, кондак Деве Марии, а я живым в помощи начну. Авось прорвемся. И креститесь почаще». Так три старушки с молитвами да крестным знамением вышли на знакомую трассу, что вела мимо лесничества с одной стороны и садовых участков с другой прямиком в Богородицк. Когда подруги были уже в безопасности, одна из них поблагодарила Веронику Егоровну. «Спасибо, Вер, выручила. От нечистых уберегла, сама не испужалась. А я вот чуть Богу душу не отдала от страха». «А я свое отбоялась, Анют. Еще в 43-м, когда сестру потеряла», — ответила ей Вероника Егоровна и направилась в подъезд своей хрущевки, где жила вдвоем с внуком. Старушка тяжело вздохнула, войдя в квартиру, стянула с головы платок и с облегчением прислонилась спиной к закрытой двери. Только сейчас Вероника Егоровна дала волю волнению и страху, что старательно сдерживала перед лицом подруг. Отдышавшись, она прошла на кухню, накапала корвалола в маленькую рюмку и, перекрестившись, выпила. «Ба, ты дома?» — послышалась из спальни внука. «Да, Витек, я пришла!» — отозвалась бабушка. «Как сходила?» — спросил Витек, заходя на кухню, натягивая на ходу футболку. Он поморщился от въедливого запаха лекарства. «Да не набрали ничего», — пожаловалась Вероника Егоровна. «Нечистая она с кругами водила. Не до грибов было».
«Это какая еще нечистая?» — усмехнулся внук.
«Которая прям совсем нечистая, как в кино?»
«Леший морочил»,
— без тени улыбки ответила Вероника Егоровна, не обращая внимания на откровенную насмешку парня.
«И ты его прям видела?»
«Он обычно не показывается, только тому открывается, кого самолично погубить пришел. Нас просто поводил по кругу для острастки. Все пруд один и тот же показывал. Да, мы с молитвами вырвались».
«Ну, это вы еще легко обделались». Витек не унимался насмехаться над бабушкой.
«Зря смеешься», —
серьезным тоном проговорила Вероника Егоровна.
«Это ведь правда все. Места у нас тут такие, заповедные».
«Это ты так аномальные зоны называешь? А я вот был в том лесу, куда ты сегодня ходила. Там и правда есть пруд, вернее, три. И они одинаковые абсолютно», — рассуждал Витек, наливая себе кофе и делая бутерброд из того, что нашел в холодильнике. «Так что не нечистая сила вас водила, а вы просто по очереди прошли три этих пруда», — заключил парень. Вероника Егоровна немного смутилась,
но, не желая сдавать позиции, ответила.
«Но даже если и так, что с того? Леший все равно в наших лесах есть. Были случаи».
«Ой, ба, да прекрати ты!» — отмахнулся Витек. Он теперь учился в Москве, и его стыдило то, что родился и вырос он в маленьком городке в Тульской области. Никаким местным преданиям и легендам он верить не хотел, считая их провинциальными слухами и бабкиными сказками.
«Сейчас напридумываешь с перепугу».
«А ты вот все равно послушай», — настояла Вероника Егоровна. «Леший в наших лесах давно водится. Еще до войны тут поселился».
«Ваших лесов-то всего гектара полтора», — вставил Витек.
«Мы еще с сестрой в детстве его видели.
Он же показывается только тем, кого убить хочет».
«Мы тогда по грибы пошли, как сейчас вот. Он нас водил-водил, никак вырваться не могли. То пнем прикинется, то животным, то еще кем. А молитв-то мы тогда не знали, мы ж советские тогда были. Тут я вспомнила, как прабабушка мне напутствовала, мол, не сможешь своей силой вырваться, откупись. Мы тогда с сестрой-то все, что собрали, две корзины грибов, так ему и оставили. На откуп, значит. 2 дня он нас морочил, да Бог миловал.
Зря только ходили.
Вот теперь я тебе говорю, не сможешь сам спастись, откупайся.
Ага, я понял, ба. Все норм будет, не беспокойся.
Как же будет?
Держи карман шире.
День спустя 5 друзей собрались за грибами в лес, расположенный за лесничеством. Он был не особо большим и делился трассой на 2 части. С правой стороны как раз находились пруды, на которые вышла Вероника Егоровна с подругами. Туда и предложил сходить Витек, заверив, что грибов там будет завались. Встретиться договорились в 7 утра у дома одного из товарищей, что был последним по дороге к лесу. Витек и Лена жили в соседних домах и пришли вместе. Подойдя к подъезду Андрея по прозвищу Дрын, парня Лены, они обнаружили, что компания уже в сборе и дожидается только их.
«Вы так за грибами вырядились?»
— ошарашенно спросила Лена, глядя на ребят.
Парни усмехались своей, как им казалось, веселой шутке. Они оделись в панковском стиле. Рваные штаны, расписанные шариковой ручкой светлые джинсовые куртки с кучей значков и булавок. Завершали гардероб панков военные берцы с белыми шнурками. Дрын, ко всему прочему, захватил с собой дипломат.
«А чё, норм?» — улыбались ребята.
«Андрюш, ты за грибами с дипломатом?»
Лена была на взводе. Кроме глуповатого смеха, она ответа не получила.
«Я с вами не пойду. Ну чего вы позоритесь?»
«Почему позоримся? Нормальный прикид. Мы так почти всегда ходим», — возразил Сергей, которого почему-то все звали Колей.
«Ну блин, не за грибами же так идти. Я пойду по другой стороне дороги. Ну вас нафиг. Еще подумают, что мы вместе».
«Как хочешь», — ответил Дрын, и все двинулись к лесу по улице Коммунаров, переходящей в междугороднюю трассу. Третий раз ребята выходили к пруду, как 2 капли воды, похожему на предыдущие. Их это ничуть не беспокоило. Они весело переговаривались, подкалывая Витька по поводу несметного количества грибов, что он обещал. Все, что они нашли за 2 часа блуждания по лесу, это несколько сыроежек и 1 мухомор, который был тут же безжалостно раздавлен военным ботинком Дрына.
«Ничего, перейдем на ту сторону трассы, там поищем», — не унывал Витек.
«Надо будет небольшой привал устроить», — сказал Дрын. «Ленка устала уже».
«Ага», — согласилась девушка. «У меня и кроссовки уже насквозь мокрые».
«Это ты так за грибами вырядилась?» — спросил Сергей Коля.
Ребята заценили подколку и дружно посмеялись над незадачливой девушкой. До трассы дошли быстро, 10 минут. Расположились неподалеку от дороги. Расстелили покрывало и достали кто что захватил из съестного. Грибники скинулись в общий котел припасами и неспешно позавтракали.